Владимир Путин впервые с начала полномасштабной войны приехал к одному из ключевых торговых партнеров. Несмотря на санкции, Индия продолжает скупку российской нефти, а Россия налаживает импорт через криптовалюту, привязанную к курсу рубля.
Изначально исходили из того, что это наш ответ тем ограничениям, которые вводились в адрес российских участников внешнеэкономической деятельности.
Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Новый пакет санкций Евросоюз пока отложил.
И если Путин не хочет останавливаться, санкции не будут останавливаться. Приоритеты понятны. Бить по российской нефти, по российской технологической составляющей, по их финансам.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Нью-Дели, столицу Индии, с довольно большой делегацией. С ним и министр обороны Белоусов, и участники экономического блока, давайте так их назовем. Ведь Индия остается одним из ключевых российских торговых партнеров. Вот, например, по закупкам нефти она уступает только Китаю, невзирая на санкции и тарифы Дональда Трампа. Но не нефтью единой. В целом товарооборот между Россией и Индией за 5 лет, из них 4 почти что пришлись на войну, вырос в разы, пишет BBC. Это почти 8,5 раз, я уточнил. ВТБ открыл в Индии уже свой филиал. Газпромбанк и Альфа тоже очень этого хотят, сообщает агентство Рейтер. Но есть и менее традиционные способы оплаты товаров в обход санкций. Их сейчас российские власти активно изучают и частично легализуют. Кстати, вопреки желанию Центробанка и лично Эльвиры Набиуллиной. Подробнее в нашем сюжете.
Тесные экономические и политические связи Индии с Россией уходят корнями еще во времена СССР. А после начала российского полномасштабного вторжения в Украину Нью-Дели превратился для Москвы в особого стратегического партнера. И сейчас две страны стремятся только углубить связи в сфере энергетики и безопасности, отмечает в большой статье в преддверии визита Владимира Путина в Индию британская Financial Times.
Однако эти связи оказались подорванными из-за напряженности в отношениях с Западом, вызванной вторжением России в Украину, а также из-за американских тарифов в отношении Индии из-за закупок российской нефти.
В конце августа США ввели дополнительные пошлины для Индии за покупку российской нефти. А в конце октября под американские санкции попали Роснефть и Лукойл, по данным The Bell, ответственные почти за половину всего экспорта нефти из России. Рейтер предсказывает, что индийский бум на российскую нефть закончится в декабре. Большинство индийских переработчиков, включая крупнейших, уже прекратили поставки из России. А государственные Indian Oil Corp и Bharat Petroleum Corp заявили, что будут покупать нефть только у структур неподвижных, подпадающих под санкции. Но пока ни тарифы, ни санкции не остановили покупку российского сырья Индии, Financial Times цитирует исследователя аналитического центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандана Уникришнана, который прямо говорит:
есть определенные вызовы для индийско-российских отношений, особенно из-за растущего взаимодействия Индии с Западом и того, насколько токсичной стала Россия на Западе. Но Индия никогда полностью не откажется от России.
Сотрудничество продолжается и в других сферах. Источники Bloomberg утверждают, что Индия арендует у России атомную ударную подлодку. Сумма сделки – 2 миллиарда долларов. Перед визитом Путина в Индию министры финансов и экономического развития Антон Силуанов и Максим Решетников вместе с главой правления ВТБ Андреем Костином открыли в Нью-Дели новый флагманский офис банка ВТБ.
Объем торговли, инвестиций и контактов между нашими странами растет. Доля расчетов между Россией и Индией в нацвалютах превысила 96%. Открытие флагманского офиса филиала ВТБ в Индии будет способствовать ускорению таких расчетов и увеличению их объема.
Россия ищет и другие пути выхода на внешний рынок в обход санкций. Кремль создает параллельную финансовую систему через криптовалюту. Через стейблкоин А7А5, привязанный к рублю и выпущенный на криптобирже в Кыргызстане, только в нынешнем году прошли транзакции на десятки миллиардов долларов. Выпускает А7А5 компания ООО А7, а среди крупнейших пользователей китайские юридические и физические лица.
В числе ее топ-менеджеров Илон Шор, беглый олигарх, причастный к тому, что называют кражей века, связанный с присвоением более миллиарда долларов в Молдове, одной из беднейших стран Европы. Другой непосредственный участник А7 возглавляет 8-й по величине Банк России, тесно связанный с военно-промышленным комплексом страны и является сыном бывшего премьер-министра России и директора службы внешней разведки.
Церемония открытия филиала А7 во Владивостоке в начале сентября дистанционно принял участие лично Владимир Путин.
Я, кстати, крайне рекомендую, уважаемые зрители, вам ознакомиться с полным текстом материала моих коллег, именно вот о том, как Россия обходит санкции. Он уже доступен на сайте Радио Свобода. А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале Радио Свобода, мы сегодня подготовили такой вопрос. Криптовалюта поможет Путину? Да, всего лишь два варианта ответа. Да, здесь санкции бессильны или нет, партнеров задавят тарифами, возможно, по каким-то иным причинам, которые вам покажутся более объективными. Пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
Вечер.
Вот по вашим наблюдениям, Индия, она постепенно отказывается от российской нефти или только сокращает объем и поэтому, кстати, предлагает разнообразить товарооборот с Россией?
Индия сокращает, конечно же, закупки российской нефти, потому что Америка ввела вторичные санкции, да, и санкции против Лукойла, и здесь как бы у индийских НПЗ нет других вариантов, кроме как сокращать объемы закупок. Едва ли они полностью откажутся, тем более, что последние сигналы, которые они видят по трамповским попыткам помирить Россию и Украину, они предполагают быстрое снятие санкций. И Индия на все на это смотрит и, соответственно, не думает о том, чтобы отказываться полностью, но закупки будут сокращены. Да. А что касается обратного импорта России потребительских товаров из Индии, тут немножко другая ситуация. Как раз на днях большая делегация из России, собственно, да, вот была в Индии, и Россия крайне заинтересована в том, чтобы насытить свой потребительский рынок индийскими товарами, но здесь не видно каких-то больших прорывов в последние годы. Объемы экспорта из Индии в Россию, наоборот, сокращались. Собственно, связано это с токсичностью России, с затрудненностью банковских проводок и так далее. Эти деньги, которые Россия выручает от экспорта нефти в Индию, они зачастую надолго, на несколько месяцев, зависают где-то в Индии, потому что российские компании не могут их себе вернуть и так далее. В общем, здесь, конечно, гигантское количество сложностей у тех, кто пытается организовать, увеличение индийского импорта в Россию. Такая ситуация.
А как быть с российским экспортом нефти, учитывая и давление на теневой флот, и вот это постепенное сокращение? То есть я имею в виду, да, идут переговоры о мире, да, возможно, индийская сторона может их воспринимать как нечто материальное, скажем так, и приближенное к тому, что все идет как будто бы к миру. При этом Владимир Путин в своей публичной риторике не то чтобы дает понять, что мир прямо вот настолько уж близок. Как быть на длинной дистанции, учитывая все текущие обстоятельства?
Тут вопрос в том, будут или не будут введены усиленные вторичные санкции. Мне очень кажется верным высказывание, видимо, Браудера, это бывший глава Heritage Capital, да, помните такое дело Магнитского и так далее, он, в общем, хорошо понимает нюансы российской политики. А Браудер на днях, вчера, по-моему, сказал, что вот вся вот эта спецоперация, которую можно назвать, значит, 28 пунктов, да, то ли Дмитриева и Ушакова, то ли Трампа и так далее, это такая попытка добиться двух вещей. Во-первых, чтобы не были введены американские санкции, которые республиканцы готовы, в общем, уже были приняты и несколько месяцев назад, усиленные санкции против России, это раз. И два, чтобы обеспечить, чтобы не дать европейцам профинансировать в 2026-2027 годах потребности Украины и военные, и мирные за счет, выдав им так называемый репарационный кредит, да, то есть кредит, обеспеченный арестованными, замороженными российскими резервами. Вот, собственно, такова была цель, и пока это получается.
Ну, кстати, о европейской политике мы с вами еще отдельно поговорим во второй части программы. Мы подготовили сюжет и все подробно нашим зрителям объясним. Но я хочу с вами вернуться вот к материалу моих коллег, которые мы цитировали в нашем сюжете, о первом стейблкоине, привязанном к рублю. И там упоминались китайские физические и юридические лица, ну а финансовый поток слишком уж широкий, чтобы все это списать, например, на инвестиции в крипту всего лишь. Как вы думаете, пойдет ли Индия на схожую схему и на схожие контакты с Россией через специально, по сути, созданную крипту?
Использование криптовалюты, разумеется, растет. Те органы и американские, и европейские, которые хотят это санкционировать, конечно же, они смогут это сделать. Мы видим, что было несколько и санкций против криптовалютных бирж, и аресты их собственников, создателей и так далее, и так далее. То есть нельзя сказать, что это такое средство, которое вот как волшебная палочка, такая магическая, позволяет разом обойти все ограничения и спокойно торговать. В то же время санкции всегда запаздывают, даже если эти страны хотят их ввести, они всегда отстают от реальной жизни на несколько месяцев. Да? И, в общем, даже если предположить, чего сейчас нету, что санкции вводятся быстро, оперативно, отслеживаются финансовые потоки и так далее. Крипта может позволить организовывать схемы для экспорта и импорта, которые работают в течение какого-то времени. Дальше санкционирующие органы, значит, это дело прикрывают. Ну, можно как-то перенастроить, открыть другую биржу, выпустить еще один стейблкоин, да, это, в общем, не слишком все мудрено. Вот. Учитывая нынешнюю ситуацию, когда санкции вводятся с гигантским опозданием, когда и у Америки нет большого желания вводить новые санкции, по крайней мере, у Трамповского кабинета, и в Европе большие разногласия. Учитывая все это, конечно, крипта позволяет обходить банковскую систему, да, и вот выстраивать эти цепочки взаиморасчетов на некоторых этапах, заменяя, там все равно потом банковские сделки включаются, но на некоторых этапах трансграничных расчетов крипта как бы вклинивается, да, и в цепочку, и это позволяет осуществлять расчеты, опять же, в том случае, если контрагенты не боятся попасть под санкции. Если боятся, то они уже на эти сделки никак не пойдут, ни с криптой, ни без крипты.
Но при этом опыт Венесуэлы, к примеру, он показывает, что в целом можно жить на нефти за криптовалюту. Положение, конечно, хрупкое, но в целом стабильное. Вот в том числе поэтому мне хочется еще раз спросить у вас, поможет ли такой обход санкций России? Насколько он вообще долгоиграющий, учитывая текущую ситуацию, особенно с госбюджетом России, который ушел в дефицит? Или все-таки масштаб немножко другой? Россию и Венесуэлу здесь не очень корректно будет сравнивать с моей стороны.
Венесуэла, да, это все-таки небольшие объемы, у России гигантский и экспорт, и импорт, а большие партии таким образом обслуживать сложно. Какие-то транзакции проводить, да, конечно, можно. Вопрос в том, что какую-то часть расчетов, конечно же, можно провести вместо банка через крипту. Но конечным получателем средств все равно, с одной стороны, будет, значит, экспортирующая компания, в случае России, да, нефтяная или газовая. С другой стороны, компания, которая эти ресурсы закупает, даже не важно, это может быть не нефть и газ, а все что угодно, удобрения, древесины и так далее, металлы. Вот, значит, на другом конце все равно у нас будет либо индийский НПЗ, либо китайская компания, либо какая-то, не знаю, казахская компания, которая там будет эту нефть смешивать со своей и потом экспортировать, чтобы она была очищена от санкций. Разные можно схемы выдумать, но все равно после крипты там будет конечный бенефициар, если можно так выразиться. И вот дальше вопрос, что делают Штаты и Европа? Если они вводят вторичные санкции бескомпромиссно, энергично, последовательно и быстро, то тогда никакая крипта от этого не защитит, да, потому что условно индийской ОНПЗ или китайской компании, совершенно будет, не будет у нее никакого желания попасть под санкции, потому что торговля с Россией — это не единственное, чем она занимается. Да? Она и с Европой торгует, со Штатами и так далее. И ей совершенно нежелательно попасть под санкции. Если же, то есть это вопрос санкционной политики, а если же санкции вводятся с опозданием против избранного числа контрагентов, не против всех, да, там не против тысячи, а против единиц и так далее, и так далее, то тогда компании чувствуют, что, в общем, можно этим заниматься, ну и продолжают.
Тем временем Владимир Путин, кстати, в Нью-Дели заявил, что, во-первых, торговля нефтепродуктами и нефтью с Индией идет абсолютно ритмично, а во-вторых, отношения России и Индии не причиняют вреда третьим странам. Вот такие свежие заявления. Но еще мне хотелось вот такой момент с вами обсудить. Открытие офиса ВТБ в Нью-Дели и желание других банков там оказаться в той же самой истории. Агентство Рейтер об этом сегодня писало. Это символический шаг в этих торговых отношениях или это уже освоение нового рынка?
Мне кажется, это вполне практический шанс. Это попытка решить проблему, связанную с тем, что вот российские нефтяные компании продали нефть индийским НПЗ, и дальше у них средства зависают. Хорошо, если они зависают на 1-2-3 месяца. Насколько я понимаю, были случаи, когда они зависали на полгода. Естественно, это все сильно неприятно. С другой стороны, Россия нуждается в импорте. Про что там как раз говорил министр экономики Решетников и другие официальные лица. Но для того, чтобы деньги, которые выручила от продажи нефти в Индию нефтяная компания, для того, чтобы перевести их в импорт, да, то есть для того, чтобы купить что-то нужное российскому рынку в Индии, конечно, нужны банки, потому что ни Сургутнефтегаз, ни Лукойл, ни Роснефть не будут сами импортировать потребительские товары, да, то есть нужны банки, нужно финансовое посредничество. И поэтому они туда стремятся. А, соответственно, Индия, тут тоже, мне кажется, важно посмотреть на их позицию. А Индия готова сейчас, как кажется, на расширение сотрудничества с Россией, потому что, с одной стороны, конечно, она боится санкций. С другой стороны, Индия и масса было на эту тему заявлений официальных лиц, начиная с апреля нынешнего года. Индия глубоко оскорблена политикой Трампа, потому что вот эти высокие пошлины, которые ударили по Индии, Индия как один из союзников США была к этому удару не готова. Это, в общем, такой удар по национальному достоинству для Индии. И, конечно, они как-то пытаясь понять, что им делать в этой ситуации, начинают посматривать в разные другие стороны. Да? То есть если Штаты ведут себя неправильно с их точки зрения, с точки зрения индийского руководства, да, вот они начинают куда-то смотреть. Китай — это соперник, да, соответственно, они начинают посматривать в сторону России. Сделка по атомные подводные лодки, о которой вы рассказывали, она как раз из этого ряда. Да? Понятно, что для Запада совершенно нежелательно, чтобы Индия такого типа сделки заключала, но она все равно на это идет, потому что не воспринимает нынешнюю политику, ну, как минимум, Штатов, как дружественную. И в этой ситуации вот реагирует таким образом.
Борис, спасибо. И тебе как раз хочется обсудить то, что предлагают в Евросоюзе прямо сейчас. И дело в том, что там пока отложили обсуждение нового 20-го уже юбилейного пакета санкций против России, но тем временем Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. И это довольно серьезная мера, которая коснется не только конкретных чиновников и предпринимателей, которых причисляют к развязыванию агрессивной войны, но и, как полагают эксперты, рядовых россиян, ну, по крайней мере, тех, кто не живет в России и имеет счета на зарубежных счетах, на зарубежных банках. Подробнее обо всем этом в нашем сюжете.
Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Постановление вступит в силу в течение 1 или 2 месяцев после проверки на возражения от Европарламента и Совета ЕС. Независимый эксперт по коррупции Илья Шуманов объясняет, что в отличие от персональных санкций, внесение в черный список ЕС коснется всех граждан России.
То есть любая транзакция, любая сделка, она будет под пристальным вниманием как финансовых учреждений, так и регуляторов. И это значит, что по любой сделке с российским гражданином банки будут отчитываться, скорее всего, как о подозрительной операции и уведомлять финансовые регуляторы Европейского Союза о том, что вот такие сделки происходят. Вот. Это не очень хорошие новости для граждан Российской Федерации, особенно для тех, кто проживает на территории Европейского Союза.
По мнению Шуманова, например, риски задержек или даже полной отмены банковских переводов могут привести к тому, что европейские компании попросту начнут отказываться работать с россиянами. А европейские банки могут прекратить открывать россиянам счета или закрывать уже существующие. Последнее, в частности, уже происходит после принятия 19-го пакета санкций. Платежные системы Revolut и Wise закрывают счета россиян, не имеющих вида на жительство или гражданство Евросоюза. «Медуза» обращает внимание, что тем временем стали набирать силу и старые меры. Например, директива о противодействии нарушению или обходу санкций от 2024 года. Она уже действует в Эстонии, Латвии, Литве, Люксембурге, Словакии, Финляндии, Швеции, Чехии, Дании, Кипре, Венгрии и Нидерландах. К этому списку вскоре должны присоединиться Бельгия, Болгария, Германия, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Хорватия, Италия, Мальта, Австрия, Польша, Португалия, Румыния и Словения. Для проживающих в этих стран россиян это может привести к уголовному наказанию за сам факт счетов в подсанкционных банках, в списке которых почти все основные банки России. Но пока таких прецедентов нет, уточняет «Медуза», рекомендуя на всякий случай закрыть все счета в российских банках. За неделю до этого в Киеве прошла специальная встреча представителей более 20 государств, участвующих в санкциях против России. Настрой санкционного саммита передал Владимир Зеленский.
Если Путин не хочет зупиняти санкции...
И если Путин не хочет останавливаться, санкции не будут останавливаться. Приоритеты понятны. Бить по российской нефти, по российской технологической составляющей, по их финансам, по их активам, работающим на российскую военную машину.
Deutsche Welle сообщает, что главными темами обсуждения стали санкции против теневого флота, энергетики и военно-промышленного комплекса России, а также финансовые санкции, блокирование криптосчетов и противодействие методам обхода санкций. Издание «Политика» сообщает, что Евросоюз откладывает обсуждение 20-го пакета санкций против России на начало 2026 года. Некоторые эксперты связывают это с надеждами на мирные переговоры между Украиной и Россией при содействии США. Тем не менее, генсек НАТО Марк Рютте уверен, именно санкционное давление на Россию – самый эффективный метод способствовать успеху мирных переговоров.
Лучший способ оказать давление на Россию – сделать две вещи. Во-первых, дать понять россиянам, что поток оружия в Украину будет продолжаться. Именно это и происходит сегодня. Во-вторых, необходимо обеспечить действенность экономических санкций, позаботиться, чтобы они действительно кусались. Именно это и происходит.
Борис, хочется вас спросить, какие последствия для российской экономики вот, на макроуровне вы видите, и для, вот, ну, скажем так, тех самых россиян, которые не проживают на территории Российской Федерации, имея счета в европейских банках и каких-либо других. Что бы вы здесь отметили в первую очередь?
Ну, последствия понятны, Илья, мне кажется, все говорит правильно. Вся Россия в этом списке теперь присоединяется не только к Северной Корее, Ирану, Афганистану, Венесуэле, Сирии. Я вот смотрю, список, он сильно был расширен в августе этого года. Евросоюз туда еще добавил, например, Ливан, Алжир, Анголу. И удивительно немножко звучит, но там даже есть территория Монако. Это, видимо, какой-то отдельный вопрос, как за какие грехи Монако туда попала. Но, значит, включить в этот список Россию, как бы нельзя сказать, что оснований нет. Конечно же, они есть. Главный из них – это финансирование частных военных компаний, ЧВК «Вагнер», да, поскольку ЕС признала ЧВК «Вагнер» террористической компанией. Российский бюджет финансирует, да, и это не...
Там вообще забавно получается, простите, если я вклинюсь, но что и по российским законам ЧВК запрещены вообще. Как и развязывание агрессивной войны, что уж там.
Естественно, естественно. Вот, значит, основание есть. Кроме ЧВК «Вагнер», это еще российское взаимодействие с Ираном, Северной Кореей, с Талибаном, да, то есть вот на основании этих этого всего можно сказать, что окей, Россия поддерживает режимы и организации, которые мы, Евросоюз, считаем террористическими, поэтому она, значит, достойна попадания в этот черный список. Это что касается основания. А что дальше будет, это попадание в этот список, это, разумеется, это не тотальный запрет на какие-то транзакции, это просто означает, что все банки, все контрагенты должны будут смотреть на любые транзакции, в которых принимают участие какие-то российские юридические или физические лица, как бы, ну, с удвоенным вниманием рассматривать их под микроскопом. Кто бенефициар, какие цепочки, да, значит, не сможет там обычный банковский менеджер утвердить какую-нибудь платежку, какой-нибудь перевод из одного банка в другой. Санкция на это должна будет выходить куда-то на уровень контрольного отдела банка, на уровень старшего менеджмента и так далее, и так далее. Поскольку каждая такая сделка – это больший, ну, если так можно выразить, больше геморрой для финансовых менеджеров, то они, естественно, будут стремятся как-то себя обезопасить от заполнения, да, значит, всех этих тонн бумаг, которые объясняют, почему они все-таки эту сделку проводят, несмотря на риски. И, соответственно, то, что финансовые институты в такой ситуации делают, это они стремятся просто иметь поменьше дела с такими, с такими клиентами. Да? То есть раз это клиенты токсичные, раз регулятор может спросить, а почему вы перевели...
Но их мотивация вполне понятна. Борис, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор. Экономический обозреватель Борис Грозовский был с нами в прямом эфире. Завтра с вами Артем Радыгин. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.